слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников написал на своей странице в Facebook, что стратегия развития города – это становление его в качестве, цитирую, «третьей столицы России». Действительно ли в аннексированном Севастополе появятся филиалы Эрмитажа и Русского музея, как предположил президент России Владимир Путин? Превратится ли город в культурный и гуманитарный центр Российской Федерации? И как в одном Севастополе планирует уживаться крупнейшая российская военно-морская база и новый музыкальный театр? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В конце минувшей недели президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Семья года» сообщил о намерении построить в Севастополе музейный комплекс. По его словам, там необходимо разместить экспозиции ведущих российских музеев, открыть филиалы Эрмитажа и Русского музея, чтобы, цитирую, «показать не только то, что есть в Крыму и Севастополе». Кроме того, Путин заявил, городу нужен хороший музыкальный театр и базы подготовки для театральных работников. Российское правительство Севастополя уже начало поиск земельных участков под проекты. Помимо комплекса планируют строительство театра оперы и балета, киноконцертного зала и театрального училища. В качестве возможных площадок размещения центров культуры и музейного дела рассматриваются несколько территорий. Близ будущего парка защитникам Севастополя 41-42 годов, который расположен на побережье между Артиллерийской и Карантинной бухтами, а также район бухты Матюшенко на северной стороне. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников. Он отметил, цитирую, «объекты отлично вписываются в стратегию развития города и способствуют становлению Севастополя как третьей столицы России». Также 30 ноября глава подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов во время визита в Рязанскую область заявил, цитирую, «в Крыму важно устанавливать и развивать связи с субъектами России». Местные СМИ сообщают, в частности, говорили на встрече о необходимости культурного и социального обмена.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Андрей, здравствуйте. Андрей, вы меня слышите?
Я вас слышу.
Хорошо. У меня к вам будет 100-500 вопросов, но сначала, конечно, от таких частных к более общим. Вот Владимир Путин заявляет не больше и не меньше, что в Севастополе надо открыть филиалы Русского музея и Эрмитажа, и обосновывает это тем, что такая практика уже на Дальнем Востоке применяется. Вот по вашему мнению... Неужели в Севастополе недостаточно музеев, что нужно открывать филиалы Эрмитажа и Русского музея? Или речь идет вообще не о культуре, а больше о какой-то политике?
Да, мне кажется, что стоит помнить, что выборы президента Российской Федерации, они назначены на день крымского референдума. И поэтому я думаю, что вплоть до самого дня выборов крымская и севастопольская тема, они будут постоянно находиться в повестке федеральных российских СМИ в первую очередь. Но, с другой стороны, мы видим, что за последние 4 года, да, к сожалению, по Севастополю, по крайней мере, особо похвастаться нечем. То есть, в основном, те обещания, которые давались в 2014-2015 году, они так и остались благими пожеланиями. И сегодня мы видим, что вот буквально в последние месяцы, в последние недели опять снова поднимается тема строительства каких-то нью-васюковских проектов в Севастополе. То есть сначала шла речь о строительстве туннеля через бухту, теперь стоит речь о создании третьей культурной столицы вместе с театрами оперы, балета, какими-то музейными комплексами. Мне кажется, что инициируют эти разговоры в первую очередь местные власти. потому что ситуация в Севастополе социальная, она достаточно напряженная социальная ситуация, особенно то, что связано с сегодня наступлением власти на мелкий бизнес, проблемами изъятия земельных участков и так далее. Поэтому необходимо жителям города какая-то конфетка, которую бы они обсуждали в этот предвыборный период, чтобы они шли голосовать за президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в приподнятом, а не в депрессивном настроении. Ну и плюс, конечно же, на самом деле, эти разговоры, они позволяют создать благоприятную картинку по Севастополю и на федеральном российском уровне. То есть россияне должны видеть, что Севастополь за 4 года превращается в город солнца. Пусть не в реальности, пусть хотя бы в обещаниях, в телевизионной картинке, но превращается.
Ну, тут, понимаете, Андрей, нельзя не вспомнить в связи с этим о ситуации вокруг так называемого памятника примирению в гражданской войне. Вот вы говорите, что большинство инициатив исходит из местных, так сказать, рук и создает благостную картинку. Ну вот памятником примирению собирался опекаться сам министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, и несмотря на то, что постоянно там шли заявления о том, что и земля есть, и концепция утверждена, и памятник вот-вот откроют. Памятник не открыли к Дню народного единства России 4 ноября, и не открыли сегодня, и неизвестно, откроют ли завтра, и в самом Севастополе вместо примирения он вызвал разброд и шатание. Вот как сейчас обстоит дело с памятником примирению? Откроют ли его в следующем году, там, к 18 марта? Или так эту идею протянут и бросят?
Но опять же, я бы не сказал, что все-таки это инициатива Мединского, потому что до Мединского, мне так кажется, эту инициативу донесли сниз. Это была такая инициатива масс, а именно Алексея Михайловича Чалова и его ближайшего окружения. Он был главным инициатором этого проекта, да. Тут стоит понимать, что Севастополь – город по своему менталитету, он красный. Даже в 90-е годы, вот, насколько я помню, были какие-то небольшие акции, митинги памяти жертв красного террора, они никогда не собирали больше нескольких десятков человек. И, соответственно, примирение, некое общественное мнение, которое сегодня существует в Севастополе, я не говорю о жителях города, я говорю о тех, кто сегодня формирует повестку дня, как представители некой общественности городской, они не готовы и относятся к этому крайне негативно, и это было использовано в итоге, в том числе и в рамках местных пиар-феодальных войн против Чалова. И мне кажется, что на сегодняшний день Овсянников, Дмитрий Овсянников, губернатор российский Севастополь, он немножко охладел к этой идее, понимая, что она вызывает негативные отклики в прессе и среди так называемой городской общественности. И вот то, что говорилось, то, о чем Овсянников говорил в четверг, в пятницу, по сути, это ж новое издание вот этого самого проекта, то есть вот этот самый парк русского исхода или парк примирения, как его называли сторонники Чалова, он должен был находиться между центром города и Херсонесом, вдоль на самом деле побережья моря. И мы видим, что сейчас уже Дмитрий Овсянников называет его не парком примирения или парком русского исхода, а парком защитников Севастополя в 1941-1942 году. Здесь он, конечно, попадает в яблочко, я думаю, общественное мнение будет довольно, но будет ли сам парк со всей инфраструктурой, которая там предполагается, да, в виде каких-то музейных комплексов, ну, пока это вызывает сомнения, пока это скорее благие пожелания, потому что проект парка разработан примерно из тех же финансовых аппетитов, как Зарядье. Зарядье обошлось российскому бюджету в 14 миллиардов рублей. Вот, конечно, местным чиновникам очень хочется получить доступ к таким суммам денег. Но получат ли они их, это большой вопрос.
А ну вот, кстати говоря, раз уже речь зашла о деньгах, вот тут недавно прошла новость, что вице-премьер российского правительства Казак распорядился выделить Севастополю столько денег, чтобы он сумел свою социальную сферу, в частности там здравоохранение, выполнить программу развития не за 7 лет, а за 3 года. Вот эти вот дополнительные миллионы и миллиарды рублей, которые будут выделяться городу, вот что это, почему сам вице-премьер Казак впрягся, простите меня за это слово, за севастопольский бюджет?
Ну, опять же речь идет о выборах, опять речь идет о щедрых обещаниях, потому что мы видим на сегодняшний момент, что система здравоохранения в Крыму, Севастополе, она оказалась немножко в сложной ситуации. Почему? Потому что модели ее развития, как они были в Украине и как в России, они разные. Российская модель фактически предполагает ликвидацию как таковой, как таковых поликлиник, значительное сокращение их финансирования за счет увеличения финансирования больниц. Но поскольку в Севастополе фактически сегодня нету современных больничных комплексов, потому что все, что строилось в Севастополе, это строилось 30, да, и более лет назад, и было рассчитано на население в несколько раз меньше, чем сегодня в Севастополе живем, то в Севастополе очень остро стоит вопрос о создании на самом деле больничных комплексов, особенно то, что связано с онкологией в первую очередь. Но опять же, мы видим сегодня, что даются щедрые обещания, но как оно будет на практике, пока трудно сказать. Пока мы видим, к сожалению, противоположный процесс, то есть пока мы видим сокращение финансирования медициной в городе, а позитивных процессов пока еще не видно.
Ну и в связи с этим теперь самый главный, в общем-то, вопрос. Заявление Дмитрия Овсянникова не больше и не меньше, как о Севастополе, как о третьей столице России. Вот что это? Это такая глубокая, яркая метафора? Или Дмитрий Овсянников действительно имеет хотя бы там в голове, а может уже и озвучил, я могу пропустить, что превращение Севастополя в третью столицу России, там попытка отбить это звание, ну, может быть, там у Ростова, у Нижнего Новгорода. Как вы думаете, что вот это вот все означает?
Я думаю, что это означает попытку Дмитрия Овсянникова подыграть севастопольскому менталитету, потому что севастопольцы сами по себе, они достаточно амбициозны. И здесь всегда рождались какие-то глобальные планы. Сколько, вот я себя помню, сколько мы здесь живем, это было характерно и для советских, для советского периода перестроечного, и для украинского периода, порождать какие-то глобальные планы, связанные там со строительством Диснейленда, с празднованием 5000-летия лет Балаклаве, еще каким-то совершенно невообразимым проектом. И вот Дмитрий Овсянников, он следует в фарватере вот этого процесса. Да, конечно, севастопольцам очень приятно осознавать, что рано или поздно Севастополь назовут Нью Москвой, да, а Москву назовут Старым Севастополем. Но мне кажется, что в значительной степени это уже перестало играть, уже мало кто верит в это, в эти все обещания. Что касается самого вот содержимого проекта, я так думаю, что стоит именно за формулировками, которые там сегодня озвучены, это вот музейные комплексы, театр и балет, стоит, скорее всего, новый советник Дмитрия Овсянникова Олег Беркович, который организовал летом оперу в Херсонесе. И, конечно, мне кажется, что Дмитрию Овсяннику, как человеку, самому очень приятно думать о том, что вот он будет таким гостеприимным хозяевом третьей столицы России, крупного культурного центра, и высшая российская аристократия, чиновничество, главы госкорпораций, они будут приезжать сюда в оперу и на другие аристократические развлечения под хруст французской булки. Насколько вот я себе представляю Дмитрия Овсянникова, как человека достаточно молодого и сформировавшегося в путинскую эпоху, ему эта мысль, конечно же, чрезвычайно приятна, и он будет стараться ее, конечно, до Москвы доносить и как-то выбивать на нее финансирование.
И последний к вам вопрос, Андрей. Вот на самом деле, возможно ли вот такое сосуществование в одном Севастополе, с одной стороны, мощнейшей базы российского военно-морского флота, а с другой вот этого культурного оперно-балетного центра? Не будут ли они мешать друг другу или нормально уживутся?
Сразу же возникнет проблема, она возникнет не только в плане соседства военной базы и культурного центра, но и вообще нахождения на территории Севастополя его жителей, потому что реализация вот этого проекта, о котором говорит Дмитрий Овсянников, она требует и создания соответствующей инфраструктуры, а инфраструктура – это земельные участки. А мы видим, что сегодня в Севастополе нету свободных земельных участков, потому что часть из них это Черноморский флот, наиболее интересные и наиболее вкусные, ну а на других вообще-то живут люди. И вот когда идет речь, скажем, о расширении вот этого музейного пространства на северную сторону, где недавно был введен Константиновский Ролелин как музейный объект в действие, если мы говорим о том, что его необходимо развивать, то на самом деле речь идет о том, что как-то необходимо создавать транспортную инфраструктуру, парковки и так далее, а там вообще везде находится частный сектор. И по большому счету, так или иначе, это приведет к тому, что поскольку военных никак потеснить нельзя, для реализации этих проектов, я так думаю, придется в очередной раз теснить жителей города, что мы видим уже и в рамках реализации генплана, и в связи с теми протестами, которые возникли вокруг обновления транспортной инфраструктуры Севастополя. Поэтому, я думаю, тут еще будут неприятные сюрпризы для местных властей.
И для местных жителей. Что ж, большое вам
спасибо. И для местных жителей,
да. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044-490-2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Неля Куковальская, гендиректор национального заповедника София Киевская. Неля, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Вот президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, когда приезжает в Крым, в Херсонес, делает громкие заявления. В 2014 году он предположил, что Херсонес – это первичная, значит, духовная купель и первичная купель и духовный исток России. А вот в прошлом году заявил не более и не менее, вернее, прошу прощения, в этом году он заявил, что Херсонес является чем-то вроде русской Мекки. И вот можете ли вы... А теперь на прошлой неделе заявил, что надо бы построить в Севастополе филиалы русского музея Эрмитажа, чтобы связать теснее музейное пространство Крыма с общероссийским. Вот по вашему мнению, вообще реально за тот период, который Россия управляет Крымом за эти 4 неполные года, в перспективе там 4-5 лет, сделать из Севастополя вот такой крупный культурный, гуманитарный центр, третью столицу, как там уже говорят? Или на самом деле это все разговоры, разговариваются, а чтобы построить филиал Эрмитажа, нужно там 20 лет и миллиарды долларов?
Я думаю, что это разговоры для разговаривается. Вы абсолютно правильно заметили, потому что очень в короткий срок сделать огромную программу, о которой вы говорите, и она была озвучена в средствах массовой информации, это просто нереально. Я вам скажу элементарный пример. Вот недавно, наверное, весь мир наслышан об открытии филиала Лувра в Абу-Даби, который строился 10 лет. Это при наличии добрых воль двух народов, при наличии огромного, несметного количества денег, 10 лет было положено на это. Очень короткие термины «сделать Меккой Крым», но это нереально абсолютно. Я думаю, что они хотят перенести внимание жителей на какие-то другие акценты, увести их от каждодневных проблем, которыми они сталкиваются. Да и найти место, вот как предыдущий спикер говорил, в городе, наверное, сложно. Хотя, с другой точки зрения, это неплохая затея, неплохая идея сделать. И я очень хотелось бы, вернее, чтобы коллекции этого музея были те коллекции, которые в свое время на протяжении столетий вывозились из Крыма, уникальные раритеты нашего государства. И они бы появились в этом музее. Это я так виртуально себе говорю. Ну и очень верим мы все в то, что Крым нам вернется, и это все останется в Крыму.
Это довольно смелое и во многом перспективное утверждение, но если можно, позвольте тогда спросить о нынешней ситуации с культурными ценностями музейными и межмузейными. По вашему мнению, насколько можно оценить потери украинской культуры, украинской гуманитарной сферы в результате того, что теперь крымские музеи управляются из Кремля? И есть ли какие-нибудь перспективы что-нибудь, ну, я не знаю, отсудить в какой-то степени по тому принципу, по которому сейчас это происходит со скифским золотом?
Ну, смотрите, оценить то, что осталось в Крыму, и то, что принадлежит Украине сегодня, это возможно, и оно уже оценивается, я думаю, что цена уже... даже в гривнах выведено на сегодняшний день, но это миллиарды и миллиарды денег. Но очень прискорбно то, что в памятники, которые находятся сейчас в Крыму, не вкладываются деньги. Вы прекрасно знаете, что по национальным заповедникам Софии Киевска находился прекраснейший памятник, архитектурный фортификационный комплекс Удальской крепости. Так вот, то качество реставрационных работ или обновлювальных работ, которые там были проведены, они абсолютно примитивного качества. Мало того, когда вы открываете сайт, вы увидите там балалайки играют. Это же не, простите, культура этого района, не культура этого памятника. Дальше. Мало того, очень красноречиво говорит о том, как там ведут себя с деньгами и с памятником, и с теми туристами, которые приносят деньги. Это недавно, наверное, мы слышали о громком криминальном деле, которое уже дошло до суда, и была осуждена директор крымского памятника, госпожа Раиса, забыла ее, Новицкая, которая заплатила штраф большой, которая и отдавала деньги, наверное, украденные в государство. Вот так ведут себя оккупанты с нашими памятниками. Это очень больно, потому что мы вложили в свое время очень много и средств, и денег, и души, и сердца в этот памятник. Он прекрасно выглядел. Вот такая вот ситуация сегодня. Много слышал о том, что вывозят коллекции в Эрмитаж, в русские музеи. Проверить это очень сложно, хотя есть такие сведения. И неоднократно Министерство культуры делали по этому поводу заявление. Заявление также делает Министерство культуры в ЮНЕСКО, потому что памятники, которые находятся в Крыму, они есть под эгидой Украины. Это наши памятники. Памятники, которые внесены предварительный список ЮНЕСКО, они тоже находятся в том состоянии, которое требует большого влияния, вливания, вернее, денег. Потому сегодня, может быть, тратить деньги государства на такой огромный хаб, который они задумали, культурный, где и опера, и балет, и музеи, и, мало того, музеи знаковые, не знаю, наверное, им виднее.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Неля Куковальская, гендиректор национального заповедника София Киевская. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию Радио Крым Реалии. С нами на связи Николай Давидюк, украинский политолог. Николай, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот тут Дмитрий Овсянников заявил, российский губернатор Севастополя написал, не больше и не меньше, что планирует превратить Севастополь в третью столицу России. Вот по вашему мнению, это что? Это такой элемент внутренней какой-то там борьбы и пропаганды исключительно для своих, для севастопольцев? Или действительно будет сделана заявка на превращение Севастополя в такой вот мощнейший центр влияния на Россию в целом?
Насправді, третя столиця третього Риму вийде. Дуже смішна заява, якщо розбирати це там в політичних деталях, якщо розбирати це там з серйозної точки зору. Але якщо брати там найпримітивніші речі, цим може керуватися чиновник в вертикалі Російської Федерації, то це зрозуміло, що бажання отримати нові бюджети. Крим не дофінансовується, тому оці спецпроекти, які дуже любить Путін з гучними назвами, на них можна отримати зайвий рубль. Дуже часто оточення Путіна придумує такі проекти, там Олімпіада, футбол, там будь-що інше, саміти. А на ці речі йде спецфінансування, тому під такі ідеологічні проекти часто можна отримати додаткові бюджети, які потім не так сильно моніторять, і які гроші можна виводити в свою власну кишеню. Друге, це зрозуміло, що бажання виділитися серед інших чиновників і бажання продемонструвати, що начебто в регіоні відбуваються якісь політичні активності. Але сьогодні б краще даний чиновник заявив, що дякуючи окупації Криму, Росія сьогодні втрачає селе. Ні, гроші, це мільярди доларів, недофінансування інвестиціями, втрати через втрати ринків, політична ізоляція. Тому насправді депресивна зона, в яку війшла Росія в 2014 році, а ще десятки років буде позначатися на їхній економіці. Тому насправді Крим не буде символізуватися з розквітом Росії. Це період стагнації російської економіки, та занепаду політичної системи. А ці бажання там третьої столиці, другої столиці, я думаю, що вони навіть не розглядаються, тим більше, якщо брати там фактаж, то Путін любить Сочі, він інвестує в Сочі, і сам як вихідець Петербурга, який живе в Москві, зрозуміло, що він розбудовує Сочі. Ось це дійсно третя столиця. Чи є там місце четвертій, п'ятій, шостій столиці? Теоретично можна це соцсорівнування проводити і бігати за цим. Краще б він орієнтувався на те, як живе населення в повіреному йому регіоні, скільки людей там просто так кидається за грати, які пенсії, які ціни на продукти, яка логістична система там працює. Все ж в занепаді. А ось ці такі гучні заяви, їх найпростіше робити.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Давидюк, украинский политолог. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд.